Глава четвертая. Оставшись один, сенатор уселся на прежнее место у стола, достал пенсне из кармана и снова принялся за чтение газеты. Впрочем, минуты через две он поднял глаза и, не меняя позы, устремил взор между портьер во мрак большой гостиной. Почти до неузнаваемости менялось лицо сенатора, когда он оставался один. Мускулы рта и щек, приученные к безусловному повиновению его напряженной воли, слабели, обмякали. Словно маска спадала с этого лица. Выражение бодрости, деловитости, светскости и энергии, с давних пор уже наигранное, уступало место мучительной усталости. Глаза, грустные, невидящие, тупо уставившиеся на первый попавшийся предмет, начинали слезиться. На то, чтобы обманывать самого себя, у него уже не доставало силы. Из всех мыслей, беспорядочно, назойливо и тревожно, теснившихся в его мозгу, сенатор останавливался только на одной, мрачнейшей, что он, Томас Буденброк, в 42 года конченый человек. Медленно, с глубоким вздохом, он проводил рукой по лбу и по глазам, зажигал новую папиросу, хоть и знал, что это вредит здоровью, и сквозь клубы дыма продолжал всматриваться в темноту. Какой контраст между страдальческой расслабленностью его черт и почти военной щеголеватостью надушенных, вытянутых щипцами усов, тщательно выбритых щек и подбородка, волос, заботливо зачесанных на лысеющую макушку, уже не вьющихся, но коротко подстриженных, чтобы скрыть пробивающуюся седину возле узких висков, там, где волосы отступали двумя продолговатыми заливчиками. Томас Буденброк сам ощущал это несоответствие и знал также, что ни от кого в городе не ускользало противоречие между энергической живостью его движений и тусклой бледностью лица. Не то чтобы в свете он стал лицом менее значительным или менее уважаемым. Друзья его рассказывали направо и налево, а завистники не отрицали, что бургомистр доктор Лангхальс во всеуслышание повторил слова своего предшественника Эвердика. «Сенатор Буденброк — правая рука бургомистра». Но вот что фирма Иоганн Буденброк была уже совсем не та, стало настолько общим мнением, что даже господин Штут с Глокенгиссерштрассе беседовал об этом со своей супругой за тарелкой шпекового супа. И Томаса Буденброка это сокрушало. Тем не менее, никто больше его самого не способствовал установлению такой точки зрения. Он был богатый человек, и убытки, понесенные им даже в наиболее тяжелом 1866 году, не могли поставить под угрозу существование фирмы. Разумеется, он по-прежнему принимал у себя, и за его обедами подавалось не меньшее число блюд, чем ожидали гости. Но представление о том, что удачи и успехи миновали, основывавшись скорее на каком-то внутреннем убеждении, чем на внешних фактах, приводил его в состояние такой болезненной подавленности, что он, чего никогда в жизни не делал, стал придерживать деньги и даже в личной своей жизни наводить почти мелочную экономию. Сотни раз проклинал он свой новый, так дорого ему обошедшийся дом, который, казалось, принес фирме только одно несчастье. Летние поездки прекратились, и маленький садик при доме заменил теперь ему и его семье взморье и горы. Обеды, подававшиеся ему, Герди и маленькому Гано, в соответствии с неоднократными и строгими требованиями сенатора, стали так незатейливы, что в этой огромной столовой с навощенным паркетом, с высоким и роскошным лепным потолком, с великолепной дубовой мебелью производили впечатление почти уже комическое. Десерт давно допускался только по воскресным дням. Внешне сенатор выглядел так же элегантно, как прежде, но старый слуга Антон рассказывал на кухне, что хозяин меняет теперь белые рубашки только через день, так как тонкое полотно слишком изнашивается от частой стирки. Антон знал еще и другое, а именно, что его скоро уволят. Герда протестовала, трех служанок недостаточно, чтобы содержать в порядке такой огромный дом. Но ее супруг был непреклонен, и Антон, столько лет неизменно восседавший на козлах, когда Томас Буденброк отправлялся в Сенат, был отпущен с подобающим денежным вознаграждением за долгую службу. Такие меры вполне соответствовали унылому темпу, в котором шли дела фирмы. От всего того нового и свежего, что Томас Буденброк некогда вдохнул в старый торговый дом, не осталось и воспоминания. А его компаньон, господин Фридрих Вильгельм Маркус, уже в силу незначительности своей доли, не могший сколько-нибудь заметно влиять на ход дел, вдобавок был и от природы лишен какой бы то ни было инициативы. С течением лет его педантичность возросла и превратилась в настоящее чудачество. Ему требовалось не менее четверти часа, чтобы, поглаживая усы, откашливаясь и вдумчиво посматривая по сторонам, срезать кончик сигары и бережно спрятать его в кошелек. По вечерам, когда от газовых ламп в конторе было светло, как днем, он непременно зажигал на своей конторке еще и стеариновую свечу. Каждые полчаса он становился под кран, чтобы смочить голову. Однажды утром у него под столом, почему-то недосмотру, оказался пустой мешок из-под зерна, который он принял за кошку, и, к удовольствию всех служащих, стал, громко ругаясь, гнать из комнаты. Нет, не такой он был человек, чтобы, вопреки нынешней вялости своего компаньона, способствовать процветанию фирмы. И сенатора нередко, как, например, в данный момент, когда он сидел устало, вглядываясь в сумрак гостиной, охватывало чувство раздражительного нетерпения при мысли о грошовых оборотах, о жалком крохоборстве, до которого теперь унизилась фирма Иоганн Буденброк. Но, может быть, это к лучшему? Ведь и беде минует срок, — думал он. Может быть, мудрее до поры до времени держаться тихо и, выжидая, накапливать силы? И зачем понадобилось Тони именно теперь приступить к нему с этим предложением, выводить его из состояния разумного бездействия, вселять в него сомнения и тревогу? Или уже пришла пора, и это знак свыше? Может быть, настало время ободриться, воспрянуть духом и снова взяться за дело? Он отверг это предложение со всей решительностью, на какую был способен. Но разве в минуту, когда Тони вышла из комнаты, с этим было покончено? Видно, нет, если он сидит здесь и думает. Думает. Возмущаешься и злишься на какое-нибудь предложение только когда чувствуешь себя не вполне уверенным, когда ощущаешь известный соблазн на это предложение согласиться. Чертовски хитрая особа его сестрица Тони. Что он ей возразил? Насколько ему помнится, он говорил очень дельно и даже проникновенно. Нечистоплотные махинации, ловля рыбы в мутной воде, бесстыдная эксплуатация, бить лежачего, ростовщические прибыли. Отлично. Спрашивается только, стоило ли произносить столь громкие слова по этому поводу. Консул Герман Хагенштрем не стал бы их подыскивать, а, следовательно, и не нашел бы. Кто же он такой, Томас Буденброк? Делец, человек действия или томимый сомнениями интеллигент? Да, вот вопрос, волнующий его с той самой поры, как он начал думать. Жизнь суровая штука, а безудержная, чуждая сантиментов течения деловой жизни, точный сколок стечения той, другой жизни, большой и всеобъемлющей. Так вот, приспособен ли он, Томас Буденброк, подобно своему отцу и деду, к этой суровой практической жизни? С давних пор и часто, очень часто, были у него причины в этом сомневаться. Часто, очень часто, с самых юных дней приходилось ему приноравливать свое мироощущение к этой всеобъемлющей жизни, учиться суровости, учиться сносить суровость, учиться воспринимать ее как нечто само собой разумеющееся. Уже ли лишь затем, чтобы так никогда и не постигнуть этой науки? Он вспомнил впечатление, которое произвела на него катастрофа 1866 года. Вызвал в памяти нестерпимо болезненные чувства, охватившие его тогда. Он потерял крупную сумму денег. Ах, но не было это нестерпимо. В те дни он впервые до конца ощутил на собственной шкуре грубую жестокость деловой жизни, когда все — доброта, мягкость, благожелательность — уступают место первобытному, обнаженному, властному инстинкту самосохранения, когда твое несчастье даже у друзей и самых лучших друзей вызывает не жалость, не сочувствие, а недоверие, холодное, отталкивающее недоверие. Но разве он этого не знал раньше? Разве пристало ему, Томасу Буденброку, этому удивляться? Как часто потом, в лучшие дни, окрепнув духом, он стыдился тех бессонных ночей, того годливого возмущения, той неприходящей боли, которая причиняла ему уродливая, бесстыдная жестокость жизни. Какая нелепость! Как смешна была такая душевная уязвимость! Как вообще могли в нем возникнуть подобные чувства? Ведь в таком случае снова встает вопрос, кто он? Деловой человек или расслабленный мечтатель? Уже тысячи раз он задавался этим вопросом. В минуты бодрости, уверенности в себе, отвечая на него так, в минуты уныния иначе. И все же он был слишком умен и честен, чтобы в конце концов не осознать, что в нем воссоединилось и то, и другое. Всю жизнь он старался слыть деятельным человеком. Но в той мере, в какой он был таковым, не происходило ли это в соответствии со столь близкой ему максимой Гёте о сознательном применении умственной энергии? В свое время он мог похвалиться успехами, но не были ли эти успехи лишь следствием энтузиазма, внезапного порыва, на который подвигла его рефлексия? Да и то, что он повержен, что его силы, даст Бог не навек, теперь иссякли, не есть ли это следствие его неуравновешенного душевного состояния, неестественного, мучительного внутреннего разлада, разъедавшего его душу? Интересно, купили бы его отец, дед, прадед, пепинрадовский урожай на корню? Впрочем, это несущественно, совершенно несущественно. Все равно нет никакого сомнения, что они были люди куда более практические, жизнелюбивые, цельные, сильные и непосредственные, чем он. Тревога и беспокойство овладели Томасом. Он ощутил потребность в движении, в пространстве, в свете. Он встал, отодвинул стул, прошел в большую гостиную и зажег несколько газовых горелок в люстре, висевшей над столом. Там он постоял, медленными, но судорожными движениями покручивая усы и глядя невидящим взором на великолепие этих апартаментов. Большая гостиная, занимавшая вместе с малой весь фасад дома и обставленная светлой гнутой мебелью, Благодаря большому концертному роялю, на котором лежал футляр со скрипкой Герды, а также этажерке, заваленной нотами, резному пульту и барельефом с музицирующими амурчиками над дверями, производило впечатление маленького концертного зала. Эркер был весь уставлен пальмами. Несколько минут сенатор Буденброк стоял без движения. Затем встряхнулся, прошел обратно в маленькую гостиную и оттуда в столовую. Он зажег свет и здесь, взяв с буфета графин, выпил стакан воды, чтобы успокоить свои взбудораженные нервы, а вернее, чтобы хоть что-нибудь сделать. И, заложив руки за спину, двинулся дальше вглубь дома. Курительная комната, отделанная деревянными панелями, была выдержана в темных тонах. Он машинально отпер шкафчик, где хранились сигары, и тотчас же закрыл его, поднял крышку стоявшей на ломберном столе дубовой шкатулки с картами, книжечками для записей и тому подобными принадлежностями игры. Набрав полную горсть сухо застучавших костяных фишек, он стал неторопливо пропускать их сквозь пальцы, потом захлопнул шкатулку и снова зашагал по комнатам. К курительной примыкала комнатка с цветным оконцем. В ней стояло только несколько легких столиков, вдвинутых один в другой, и на верхнем — ящик с ликерами. Отсюда был вход в зал с блестящим паркетом и четырьмя смотрящими в сад высокими окнами, на которых висели гардины винно-красного цвета. Зал тоже тянулся во всю длину дома. Из мебели в нем находились два громоздких низких дивана, обитых такой же винно-красной материей, и множество стульев с высокими спинками, чинно расставленных вдоль стен. Был там и камин с искусственными углями, полосками глинцевитой бумаги, красной и золотой, казалось, тлевшими за решеткой. На верхней мраморной доске стояли две огромные китайские вазы. Теперь по всей анфиладе там и здесь мерцали язычки газового пламени, как на исходе празднества, когда последний гость только-только покинул дом. Сенатор прошел вдоль зала, потом остановился у окна напротив комнатки с цветным оконцем и стал смотреть в сад. Высоко вверху, среди перистых облаков, стоял молодой месяц, и его луч, казалось, тихо плескался в струях фонтана под низко свесившимися ветвями орешника. Томас перевел взгляд на павильон в глубине сада, на маленькую блестевшую белизной террасу с двумя обелисками, на ровные усыпанные гравием дорожки и свежевскопанные, аккуратно очерченные клумбы и газоны. Но вся эта изящная, ничем ненарушенная симметрия его не успокаивала, а, напротив, только сердила и уязвляла. Положив руку на скобу окна, он прижался к ней лбом, и мысли его снова потекли мучительно и тревожно. Что с ним происходит? Он вспомнил свое замечание, оброненное в разговоре с сестрой. Не успело оно сорваться у него с языка, как он уже пожалел, что сболтнул лишнее. Он говорил о графе Штрелице, о земельной аристократии и попутно высказал мысль, отчетливо и ясно, о несомненном превосходстве производителя над посредником. А так ли это? Бог мой, да не все ли равно, так это или не так? Но ему-то разве подобает высказывать такую мысль, обсуждать ее? Даже просто на нее напасть. Разве можно себе представить, чтобы его отцу, деду или даже кому-нибудь из его сограждан приходили в голову подобные мысли? Человек, не ставящий под сомнение достоинство своей профессии, ни о какой другой не помышляет, никакой другой не интересуется и уж во всяком случае не ценит выше своей. Внезапно он почувствовал, что кровь приливает у него к голове. Еще одно внезапно набежавшее воспоминание заставило его покраснеть до корней волос. Он увидел себя в саду на Менгштрассе вместе со своим братом Христианом. Между ними происходит ссора, одно из столь частых в ту пору запальчивых объяснений. Христиан со свойственной ему бестактностью накануне публично позволил себе пошлое замечание, и вот он, Томас, глубоко уязвленный и негодующий, яростно допрашивает его о подробностях. «Собственно говоря, — изрек Христиан, — всякий коммерсант — мошенник». И что же? По существу так ли уж разнятся эти глупые слова от того, в чем он сам только что признался сестре? В то время он возмущался, со злостью опровергал Христиана. Но, как она сегодня сказала, эта хитрюга Тони, «Кто сердится?» «Нет», — громким голосом проговорил сенатор, резко вскинул голову, снял руку со скобы, чуть ли не отскочил от окна и столь же громко добавил: «С этим покончено». Он кашлянул, чтобы отделаться от неприятного ощущения, вызванного в нем звуком собственного голоса. Склонил голову, заложил руки за спину и снова зашагал по освещенным комнатам. «С этим покончено», — повторил он. «Должно быть покончено. Я тунеядствую, увязаю в болоте, становлюсь не менее смешон, чем Христиан». О, как хорошо, что он не был в неведении относительно того, что с ним творилось. Ведь это значило, что есть еще возможность все исправить. Исправить разом, силой. Надо разобраться. Хорошенько разобраться, что, собственно, за предложение ему сделано. Урожай? Пеппенрадовский урожай на корню? «Я пойду на это», — убежденно прошептал он и даже потряс в воздухе рукой. «Я пойду на это». Вот то, что называется случай. Случай удвоить, впрочем, удвоить, это слишком сильно сказано, капитал в 40 тысяч марок. Да, это указание свыше. Ему предопределено воспрянуть. Здесь идет речь о смелом начинании, о первом шаге, а риск с ним связанный не более как преодоление известных моральных предрассудков. Удастся ему, и он опять на коне, снова может дерзать, снова появится у него внутренняя хватка, умение держать в тисках счастье, удачу. Нет, господам, Штрунку и Хагерштрему этот улов, увы, не достанется. Есть еще здесь в городе фирма, у которой благодаря личным связям имеется преимущество перед ними. И правда, в данном случае все решает личное знакомство. Это ведь не такое дело, к которому приступают хладнокровно, которое идет раз навсегда установленным порядком. Поскольку посредницей здесь явилась Тони, оно отчасти приобретает характер одолжения. Услуги требуют такта, умения молчать. Герман Хагенштрем для этого право же неподходящая фигура. Он, Томас, как истинный коммерсант, сегодня воспользуется конъюнктурой и с Божьей помощью воспользуется ею и позднее при продаже. С другой стороны, он оказывает услугу землевладельцу, попавшему в стесненное положение. А поскольку Тони дружит с госпожой фон Майбом, ясно, что именно он должен оказать эту услугу. Значит, надо написать Майбому, написать еще сегодня, и не на конторском бланке, а на бумаге с краткой пометкой «Сенатор Буденброк», на какой он пишет частные письма. Написать крайне осмотрительно. Просто спросить, желателен его приезд в ближайшие дни. А щекотливое все-таки предприятие, скользкая почва. Ну что ж, значит, это тем более в его духе. Шаги сенатора стали еще стремительнее, дыхание глубже. На мгновение он присел, потом опять вскочил и зашагал по комнатам. Надо еще раз продумать все в целом. Ему представился господин Маркус, Герман Хагенштрем, Христиан, Тони. Мысленным взором окинул он волнуемую ветром золотую ниву в Пеппенраде. Помечтал о подъеме, который будет ждать фирму после этого случая. С негодованием отринул все сомнения, потряс рукою в воздухе и сказал: «Я пойду на это». Госпожа Перманедер приоткрыла дверь в столовую и крикнула: «Спокойной ночи!» Он безотчетно ответил ей. Вошла Герда. Христиан простился с нею у подъезда. Ее странные, близко посаженные карие глаза загадочно мерцали, как всегда под воздействием музыки. Сенатор машинально встал ей навстречу, машинально осведомился об игре испанского виртуоза и под конец заявил, что устал и немедленно последует за нею в спальню. Но спать он не пошел, а опять стал шагать по комнатам. Он думал о мешках пшеницы, ржи, овса и ячменя, которыми до отказа заполнятся амбары, лев, кит, дуб и липа. Обдумывал, какую цену, отнюдь не безобразно низкую, он предложит за урожай. Около полуночи он тихонько спустился в контору и при свете стеариновой свечки господина Маркуса быстро написал письмо господину фон Майбану в Пеппенраде, показавшееся, когда он его перечитал, его усталому и разгоряченному воображению самым дипломатичным из всех когда-либо им написанных. Это было в ночь на 27 мая. На следующий день он легким, слегка даже юмористическим тоном сообщил сестре, что еще раз всесторонне обдумал дело и решил не отказывать сразу господину Майбому и не предавать его в руки первого встречного ростовщика. 30 мая он отправился в Росток и оттуда в наемном экипаже проехал в Пеппенрады. Все последующие дни сенатор был в прекрасном настроении. Его походка опять стала упругой и легкой, выражение лица приветливым. Он подразнивал Клотильду, от души смеялся над выходками Кристиана, шутил с Тони, а в воскресенье целый час играл на балконе с Ганно, помогая ему поднимать на блоках крохотные мешки с зерном в маленький кирпичный амбар, и при этом искусно подражал протяжным крикам грузчиков. 3 июля в городской думе, говоря о скучнейшей в мире материи, о каком-то незначительном налоговом вопросе, он нашел слова столь блистательные и остроумные, что одержал победу по всем пунктам, а консул Хагенштрем, ему возражавший, стал объектом всеобщих насмешек.